Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству». Сказавши это, Нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею, тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего. И слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плутый подлец, и что он больше ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем, но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского и до Анечкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл в 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «А, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя обер-полицмейстер!» — вскричал он, зашедший в сени.
«Никак нет», — отвечал привратник, — «только что уехал».
«Вот тебе раз!»
«Да», — прибавил привратник, — «оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома».
Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!»
«Куда?» — сказал извозчик.
«Пошел прямо!»
«Как прямо? Тут поворот. Направо или налево?»
Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать.
В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором Нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак,
Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!»
«Эх, барин!» — говорил извозчик,
потряхивая головой и стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на балонке. Дрожки, наконец, остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.
«Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»
«Мое почтение», —
сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег.
«Я желаю припечатать!»
«Позвольте. Прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.
Лакей, с галунами и наружностью показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность.
«Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен, то есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу любит, и вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей. Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя, не пожалей 500, 1000 дай, но зато уж, чтоб собака была хорошая».
Почтенный чиновник слушал это со значительную миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ. Прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках, 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, 2 стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился, бог знает, в каких местах.
«Милостивый государь, позвольте вас попросить, мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением.
«Сейчас, сейчас». 2 рубля 43 копейки. Сию минуту. 1 рубль 64 копейки.
Говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.
«Вам что угодно?»
Наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.
«Я прошу, — сказал Ковалев, — случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение. Позвольте узнать, как ваша фамилия?
Нет. Зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже сохрани. Вы можете просто написать «коллежский асессор» или еще лучше «состоящий в майорском чине».
Сбежавший был ваш дворовый человек?
Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество.
Сбежал от меня? Нос.